том, что я не юрист, а историк советской культуры и литературы. И в некотором смысле все то, что связано с идеологией и риторикой, для меня важнее, чем в данном случае конкретная юридическая практика. Соответственно, важно, что тот закон, который был одобрен, совершенно очевидным образом встраивается в другую серию законов, да, которая уже стала известна как законы, напечатанные взбесившимся принтером. И весь этот комплекс законов в основном интересен той риторикой, которую они все эти законы вместе предлагают. Почему здесь риторика важна? Она важна потому, что, как мы видим, по тому, как проходят разного рода судебные слушания, та законодательная база, которая сейчас существует, вполне достаточно ей следовать или там, не следовать для того, чтобы, условно говоря, вынести те приговоры, которые судья или люди, которые стоят над судьей, считают необходимым. И в этом смысле изменение законодательства, оно во многом нужно для того, чтобы внедрить в культуру определенные понятия, которые до этого были не в ходу. Да, и в частности, это весь комплекс понятий, да, каких-то риторических конструкций, связанных со шпионажем, с иностранными агентами, изменой родины и так далее. Вот. И в этом смысле то, что сейчас происходит, во многом похоже на те изменения, которые происходили с советской официальной риторикой в середине 30-х годов. Кратко просто напомню, что ровно в этот момент произошел определенный риторический слом. Да, если до этого советское государство базировалось на риторике интернационализма и пролетарской революции, да, то есть для нее было важно классовое сознание, и оно исходило из того, что в какой-то момент класс пролетариата, он победит во всем мире, и таким образом национальные границы исчезнут, да, и просто один класс займет доминирующее положение во всем мире, ну а, соответственно, классы буржуазные будут уничтожены. В середине 30-х эта конструкция стала радикально меняться. Понятно, что старые большевики, которые привыкли к ней, были очень сильно этим удивлены. Та конструкция, которую предложил Сталин, она была принципиально отличной. Соответственно, постепенно стало реабилитироваться понятие национальности, да, и таким образом вместо интернационализма Сталин начал делать ставку на возникновение, соответственно, советского народа или реабилитацию русскости. Одновременно с этим было реабилитировано понятие «родины», которое до этого тоже не было. Ну и самое главное, на уровне риторики постепенно понятие классового врага было заменено на понятие врага народа. Таким образом была создана картина советского государства или советского народа как целого, который находится в окружении врагов и вынужден постоянно их в себе искать или, наоборот, ожидать нападения извне. Соответственно, все это накладывалось на ожидание новой мировой войны, которая в советском обществе уже происходила с самого начала 30-х годов. Таким образом, произошла смена одной риторики, да, интернациональной, на национальную, да, с риторики революционной на риторику имперскую. Как я понимаю, то, что сейчас происходит, тоже можно увязать с этим в параллель, потому что до этого были попытки навязать, ну или транслировать риторику модернизации, которая все-таки подразумевала выход, да, и присоединение к внешнему миру в следовании в одном и том же тренде за развитыми странами. То сейчас риторика, которая предлагается новыми законами, она агрессивная, она изоляционистская, да, то есть она предусматривает такую картину мира, в котором российское государство и российское общество постоянно находятся в кольце врагов, вынуждены обороняться и искать в себе тех самых агентов, которые будут нести ему угрозу.
Чем полезно, если полезно, вот это вот сравнение с 30-ми годами? Потому что понятно, что это не единственный период российской или советской истории, когда происходило обострение такой риторики осажденной крепости. И сейчас мы довольно часто по разным причинам и в разных контекстах слышим вот эти вот сравнения с 30-ми годами. Они продуктивны вообще или лучше посмотреть на какой-то другой период?
Сравнение с разными историческими событиями — это чуть ли не единственный доступный большому количеству людей аналитический инструмент, который позволяет анализировать то, что сейчас происходит с обществом или со страной. Да, по крайней мере, такие сравнения возникают всегда, и как только какие-то значительные перемены происходят, всегда есть большой соблазн сравнить то, что происходит сейчас, с тем, что было до этого. И это сравнение также очень сильно работает как инструмент прогнозирования. Да? То есть, если мы сравниваем это с тем, что было до этого, то мы понимаем, в каком направлении мы движемся. В этом смысле, когда мы вспоминаем 30-е годы, да, то нам более-менее понятно, что было вслед за этим. То есть понятно, что конкретное сравнивание, похоже ли то, что сейчас именно на 37-й год или нет, особого значения не имеет, потому что всегда можно найти много там, сходств, много отличий и так далее. Но нам важно понимать, что, как правило, такие движения означают. Что вот если мы понимаем, что происходит консервативное застывание общества, то важно в начале этого пути или в середине этого пути понимать вектор движения. Сообразуясь с этим вектором движения, принимать какие-то решения, будь то личные решения или решения политические.